Всем привет! Это «Обсудим» на канале Breakfast Show. Пожалуйста, поставьте лайк этой трансляции, как только вы ее увидели, поскольку сегодня мы, конечно, будем обсуждать все новости, связанные с грядущей, уже вот-вот подступающей, настолько подступающей, что все уже туда слетаются на Аляску, встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. И обсуждать мы ее будем с замечательным Станиславом Кучером, который уже к нам присоединяется. Поэтому лайк как раз самое время поставить. Станислав, привет.
Саша, привет, привет всем, кто нас смотрит. Но сразу замечу, мне кажется, что общественный интерес к этой встрече несколько надуман, и значение этой встречи, конечно, уже заведомо переоценено.
Ну вот именно, что кажется, столько всего сказано, и столько информации, и столько дезинформации, что это даже как-то мне не очень-то напоминает действительно дипломатическую работу. Это все абсолютно напоминает то, что писал Дональд Трамп у себя в Art of the Deal. Все быстро, все срочно, все немедленно. И когда я смотрю на то, как готовится этот саммит, ну это, да, с дипломатией как-то у меня не связывается, а скорее с какой-то театральной постановкой. Но я предлагаю посмотреть то, как Марко Рубио, собственно, главный дипломат США, прокомментировал готовящуюся встречу сегодня, выступая перед журналистами. Уважаемый господин госсекретарь, как идет подготовка к грядущему саммиту? Она идет очень быстро. Все организовано очень быстро. И это в Аляске, поэтому нам нужно еще туда добраться. Посмотрим, как завтра будет действовать президент. Надеюсь, завтра мы сможем пообщаться продуктивно и как можно скорее получить какие-то ответы. Если не ошибаюсь, президент 4 раза говорил с Владимиром Путиным по телефону, и он почувствовал, что ему важно поговорить с ним лично и выяснить, что возможно, а что нет. Это президент мира, он хочет мира, и он сделает все, что в его силах, чтобы обсудить достижение этой цели. Он будет стремиться к этой цели. И завтра он посмотрит в глаза Владимиру Путину и, как сказал президент, в самом начале встречи узнает, возможен мир или нет. Мы надеемся, что да. Вот что это такое за театрализованная какая-то постановка? Мне кажется, даже Марко Рубио как-то не по себе от этого.
Дело в том, что история, как мы знаем, повторяется в виде трагедии, в виде фарса, иногда одновременно в виде и фарса, и трагедии. И если вспоминать вот это клише, то совершенно очевидно, что встреча на Аляске напоминает, создает аллюзии с встречей Горбачева и Рейгана, где? В Рейкьявике, в Исландии. Ну, то есть северная страна, северная территория, и две великие державы, два потенциальных партнера, даже если в настоящий момент противника по обеспечению справедливого мироустройства, встречаются и разговаривают вот где-то в северных широтах. В этом смысле, повторяю, есть прямая параллель, и об этой параллели сейчас активно говорят здесь, в Штатах, политобозреватели. Все вспоминают именно встречу Рейгана и Горбачева. И, кстати, сенатор Линдси Грэм от Южной Каролины, тот самый, который сторонник максимальной помощи Украины с самого начала, летал в Украину, да, потом критиковал Зеленского, но, тем не менее, остается быть сторонником Украины и, ну, скажем так, максимального сдерживания путинской России. Вот Линдси Грэм, он обрушился с критикой на тех, кто, в свою очередь, скептически настроен по отношению к этой встрече. Он сказал, у меня даже там цитаты есть сейчас, я просто возьму и покажу. Он сказал, что я не разделяю пессимизм всех, кто относится к этой встрече. Вспомним Горбачева и Рейгана, всем, кто говорят, что нельзя встречаться с своими политическими противниками. Ну, в общем, он достаточно подробно говорит, у него подробное большое заявление о том, что он, наоборот, полон оптимизма, что эта встреча будет очень важной, исторической и так далее. И вот здесь, повторю, в Штатах вообще интересно, что практически никто не сейчас вспоминает и не называет Путина военным преступником, никто, ни либеральные медиа типа там CNN, NBC News, да, CBS, ну или те, которые считаются либеральными, никто сейчас не пишет, не говорит об этом с той точки зрения, ах-ах-ах, как же можно встречаться с военным преступником, с агрессором, это ужасно, типа это плохо. Потому что, ну, такой дискурс, он наиболее характерен сейчас для русскоязычных социальных сетей. Там практически какой пост не возьми, если человек противник этой встречи, противник Трампа, противник Путина, естественно, то одно сплошное возмущение, как же так, как можно встречаться с военным преступником. Вот я хочу заметить, что конкретно в американских медиа такой риторики сейчас нет. Нет американского политика, включая демократов, включая противников Трампа, кто бы, ну вот просто сейчас так с плеча рубил и говорил, нет, ни в коем случае встречаться не надо. Даже демократы занимают очень, в этом смысле, такую осторожную позицию, осторожно-скептическую. Да, они настроены скептически, да, они говорят, что надежд на результат мало, да, они тоже предупреждают о том, что нельзя решать судьбу Украины без Украины, но при этом, вот, повторяю, таких жестких каких-то недипломатичных заявлений не звучит. И это довольно интересно, потому что, конечно, факт остается фактом. Путин агрессор. Путин действительно, Путин лидер страны агрессора. Путин человек, который развязал эту войну, единственный, главный, ответственный за эту войну. То есть можно, конечно, говорить о том, с кем он там делил ответственность в своем Совете Безопасности или с российским народом, но суть в том, что Путин принял решение о развязывании этой войны, он ее развязал. И, конечно же, объективный факт в том, что да, президент Соединенных Штатов встречается с агрессором, причем на своей территории. Но, вот повторяю, этот факт сейчас американские медиа не то чтобы активно обсуждают. Обсуждают в основном, как встреча может пройти, чего может потребовать Путин, что может в ответ на это сказать Трамп, как готовится встреча, то есть обсуждаются больше такие технические детали и детали, относящиеся к ее содержанию. Но то, что, как Саша сказала, это шоу, ну, конечно, это шоу. И это вот в первую очередь шоу. Опять же, встреча Горбачева в Рейкьявике, если просто проводить параллели с Рейганом, она готовилась очень и очень заранее. Она не была спонтанной. Там действительно работали дипломаты и были очень конкретные предложения. Прекращение гонки вооружений, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Там обсуждались предельно конкретные вещи. Там не шло, например, речи там, о выводе советских войск из Афганистана. И вообще тогда все-таки какой бы там ужасной ни была в Афганистане, сравнивать ее с крупнейшей после Второй мировой войны войной в Европе, самой кровопролитной, ну, на мой взгляд, нелогично. Поэтому те, кто сейчас говорят, что а вот Горбачев тоже, у него была война, и Рейган с ним встречался. Ну, конечно, это несопоставимо, это несравнимо. Горбачева, при всем при том, никто никогда не называл ни агрессором, ни военным преступником. Путина так называют, включая людей, включая того же Марка Рубио, того же Линдси Грэма. И поэтому с этой точки зрения, еще раз, факт остается фактом, президент Соединенных Штатов встречается с агрессором, военным преступником. Так что, конечно, это проблема для американских политиков, аналитиков и для американской администрации в целом.
Ну, вообще, да, сколько уж было шуток я видела на американском телевидении, особенно лейт-найт-шоу, что президент Трамп обещал преступников держать подальше и депортировать из США, а наоборот, вот привозят, мол, привозят. Но,
Кстати, извини, вот
конечно.
это хороший момент, потому что то, что вспомнил, потому что действительно единственный, кто на эту тему сейчас говорит вот так открыто, это как раз те самые лейт-найт-шоу. То есть это американские комики, это американские сатирики, но, повторяю, вот большие политики, они стараются быть максимально осторожными.
Ну, действительно, если вспоминать того же Линдси Грэма, он, кстати, в интервью Meet the Press, он вообще сравнивал возможный исход войны сравнивал с даже разделом Берлина. И он вспоминал о том, что да, ну Берлин тоже в свое время был разделен, но это не длилось вечно. Ну, то есть он предполагал, что вот эта модель может быть применена к Украине. И цитата его из Meet the Press, он сказал, Украина не собирается, не сможет изгнать всех русских, а Россия не пойдет на Киев. Так что в конце концов будет какой-то обмен территориями. Вот это вот territorial swaps, бесконечно. Бесконечно. Но вот это тоже, как мне кажется, такая своеобразная утечка. И вот эта утечка, вот эти всяческие какие-то источники, неисточники, какая-то информация, дезинформация, сравнивается с Берлином, сравнивается со странами Балтии, то есть декларация Уэллеса, сравнение с декларацией Уэллеса, которая, согласно которой США не признавали оккупацию стран Балтии Советским Союзом, и сравнивается еще теперь с Иудеей и Самарией, то есть с западным берегом реки Иордан. Таймс пишут о том, что США и Россия будут предлагать оккупацию Украины по образцу западного берега, ну, Judea and Samaria, в рамках этого сценария Россия получит военный и экономический контроль над оккупированной частью Украины через собственный орган управления, подражая фактическому правлению Израиля над палестинскими территориями, которые Израиль получил после войны 67-го года. Но якобы вот это обсуждалось, и действительно, ну вот по словам источников, близкого к Совету национальной безопасности США, идея была выдвинута несколько недель назад в ходе обсуждения между Стивом Виткоффом и российскими собеседниками, то есть неизвестно, кто это предложил. Но вот подобные сценарии, вообще появление подобных сценариев, насколько это направлено на формирование общественного мнения внутри США?
Это вообще не направлено на формирование общественного мнения внутри Соединенных Штатов. На формирование общественного мнения внутри Соединенных Штатов направлен только сам факт встречи Путина с Трампом. Вот это направлено на общественное мнение в самих Соединенных Штатах. Вообще, если так попробовать разложить по полкам, кто выигрывает, кто проигрывает, потому что люди все-таки очень любят рассуждать в категориях там черное-белое, плюс-минус, выиграл-проиграл, да. И опять же, когда я сейчас вижу в том же там русскоязычном Фейсбуке, например, рассуждение о том, что это однозначная победа Путина 100%, а Трамп опозорен, это удар по Соединенным Штатам, то здесь, в Штатах, я сейчас пытаюсь донести настроение среди американцев, и причем среди разных американцев, и я знаю настроение в американской элите, среди американских политиков, и имею честь общаться с простыми, то, что называется, американцами в поле. Я вот сейчас путешествую, например, по как раз там по Аризоне, по Калифорнии, встречаюсь с разными людьми, вот в том числе просто в мотеле вечером, в бассейне, да. И когда люди узнают, что там я из России изначально, тут же говорят: «О, слушай, Россия, вот сейчас будет встреча с Путиным, там с Трампом, а что ты сам думаешь?» Я у них спрашиваю, в свою очередь, что они думают. И еще раз, даже те, кто считает Путина преступником, они тут же говорят, что ну а что делать? Ну вот если нет других вариантов, если в свое время не закрыли небо над Украиной, если не разгромили Россию на поле боя, ну тогда остается дипломатия. И в принципе это нормально. Зато смотри, сейчас Трамп из него сделает своего чуть ли не вассала в отношениях с Китаем. Вот это я сейчас транслирую несколько мнений. Я понимаю, что это нельзя рассматривать как статистику, но тем не менее, американцы, им интересно, и они в любом случае сам факт встречи не рассматривают как некое поражение Трампа. Почему? Здесь, мне кажется, очень важно это понимать. То есть, вот спокойно, является ли это победой для Путина? Для Путина, конечно, эта встреча его победа. Точка. Здесь даже обсуждать нечего. Эта встреча для Путина, почему я говорю для него победа? Это победа с точки зрения воздействия на общественное мнение в России. Можно говорить о том, что этого общественного мнения нету, что гражданского общества нету, что людям, в принципе, все равно, что бы он ни сделал. Не совсем так. Путин внимательно следит, в том числе за результатами соцопросов, но только не в ЦИОМа, а теми, которые проводят там закрытые соцагентства, связанные с ФСБ, с администрацией президента и так далее. И он понимает там, как я думаю, реальное настроение в обществе. Ему предельно важно быть популярным, ему предельно важно, чтобы его уважали, наконец, ему предельно важно выглядеть в глазах мира человеком, с которым он встречается, общается, который сумел прогнуть даже президента Соединенных Штатов, на то, что тот принимает его на своей территории. Кстати, вот это тоже интересный момент. Обрати внимание, что в России вот только ленивая медиа не написала, что это встреча по инициативе Трампа. Что Трамп пригласил Путина, приглашает Путина на Аляску, к себе домой. Вот президент Соединенных Штатов пригласил российского лидера к себе домой. Между тем, здесь, в Штатах, абсолютно все знают, что Путин попросил об этой встрече. И Кэролайн Левит буквально вчера, пресс-секретарь Белого дома, еще раз сказала, что это встреча по инициативе Владимира Путина. То есть, еще раз, для Путина и для там, общественного мнения внутри России, для него в его собственном там, мире, это грандиозная победа, потому что удалось нагнуть, и вот его в итоге пригласили, таким образом там будет рукопожатие, да, он возвращается в клуб мировых лидеров. С точки зрения Трампа все выглядит совершенно иначе. С точки зрения Трампа в его мировоззрении, в мировоззрении огромного числа американцев, есть Путин, который не хочет останавливать эту войну, и которого Трамп заставил пойти на сделку. И Путин к этой сделке уже готов, по мнению этих очень многих американцев и вот, конкретно Трампа. Кстати, обращаю внимание на то, что Трамп сказал, он произнес замечательную вещь. Значит, я уверен, что сейчас... Вот это, смотри, как замечательно звучит. I believe now he's convinced that he's going to make a deal. Я думаю, что сейчас он убежден, что он хочет заключить сделку. He's going to make a deal. Он заключит сделку. I think he's going to. Я думаю, что он заключит. And we are going to find out. Я думаю, что мы выясним. I'm going to know very quickly. Вот потрясающая, как всегда, потрясающая риторика Трампа такая, да? Он заключит. Я думаю, что он заключит. Я верю, что он заключит. Но я увижу, заключит ли он. Я посмотрю ему в глаза. И так вот, вот это все. И еще раз, для Трампа тут много разных скрытых смыслов. Встреча на Аляске. Когда-то Аляска принадлежала России. Трамп будет показывать Путину, ну, я не знаю, поедут ли они куда-то еще, кроме Анкориджа. Кстати, детали пока уточняются. Трамп, известно, что Трамп предложил поездку, в том числе в, там, посетить несколько мест, ну, скажем так, русскую церковь, русскую православную церковь. Есть предложение посетить русскую православную церковь. Неизвестно пока, как на это реагирует российская сторона. Готов ли Путин куда-либо с Трампом ездить, но Трамп хочет покатать Путина по Аляске, показать ему некогда принадлежавшие Российской империи места и таким образом продемонстрировать, что вот когда-то Россия заключила, ну, так себе сделку, да, потому что вот она, Аляска, Аляска наша, и для Трампа визит Путина именно на Аляску – это в известной степени даже унижение Путина. Для Трампа, еще раз, я могу договориться с кем угодно, хоть с чертом. Вот смотрите, я и с Ким Чен Ыном когда-то встречался, с Ираном я вопрос решил, со всеми решаю вопросы по-разному, сейчас решу вопрос с Россией. Путин согласился со мной, Путин захотел со мной встретиться, Путин прилетел ко мне, и поэтому сейчас я решу все вопросы, которые мне надо решить. А эти вопросы напоминают не только окончание войны в Украине. Для Трампа кто главный геополитический противник? Китай. В мире. Россия, соответственно, страна, занимающая промежуточное положение, которое находится там, где-то между. Тем не менее, с помощью России можно разговаривать с Китаем. Трампу предельно выгодно, чтобы Путин, общаясь, скажем так, с Си Цзиньпином, договариваясь с ним о чем-то, учитывал американские интересы, а, возможно, даже лоббировал американские интересы. Поэтому я думаю, что главная задача Трампа – это не только там решить как-то вопрос с Украиной. Для Трампа главная задача – это понять, может ли он доверять Путину в более глобальных вещах, а именно глобальном противостоянии с Китаем. Напомню, опять же, мы об этом с тобой говорили в эфирах, что, помнишь, я говорил, что Трампу предельно важно встретиться с Путиным до 3 сентября. До визита Путина в Китай. Ну вот, собственно, так и произошло. Они договорились о встрече сейчас. И для Трампа, конечно же, вот это тоже такая победа. Я захотел с Путиным встретиться до его встречи с Си Цзиньпином. У меня это получилось. Значит, я сейчас там, глядя ему в глаза, порешаю какие-то вопросы. И, конечно, опять же, для там, людей нового поколения, да, не то что нового совсем, а там, для людей, которые моложе Трампа и Путина, там, лет на 15 уже хотя бы, совершенно очевидно, что а зачем? Зачем нужно там обязательно лично встречаться? Можно же провести переговоры в Zoom, там еще где-то. Но надо понимать, что для этих людей вот такие вещи, как встретиться, физически друг друга потрогать, там, пожать друг другу руки, посмотреть друг другу в глаза, посидеть, пообщаться, вот личный контакт, он имеет огромное-огромное значение. Еще раз, два, ну можно, как кто-то написал, там два гопника решили устроить стрелку, им надо перетереть. Да, я вот при всем моем критическом отношении к Трампу далек от того, чтобы назвать его гопником и поставить там на одну доску с Путиным. Нет. Но речь именно об этом. Это стрелка. Конечно же, это такая классическая стрелка, когда два, там один более серьезный пахан, другой, значит, там менее серьезный с точки зрения влияния на мир, но более влиятелен в своем регионе и в своей группировке. Вот они встречаются, собираются там посмотреть и вообще решить, могут ли они что-то достичь вместе. Никакого, поэтому еще раз, это победа для Путина, это победа для Трампа, для остального мира на самом деле это принципиального значения встреча не имеет. Для, с точки зрения войны в Украине, ее прекращение тоже. Я считаю, что все вот алармистские разговоры на тему того, что все сейчас поделят Украину, вспоминаем Мюнхенский сговор, Трамп, Чемберлен. Нет, это все вот это как раз все полная фигня. Почему? Потому что да никто не решит без Украины судьбу Украины. Это очевидно. Зеленский уже не раз показал это. Даже если бы, наверное, Зеленский вдруг захотел пойти там навстречу Путину, что как бы невозможно само по себе по определению, он бы не смог это сделать. Есть украинская конституция, есть украинский народ, который, напомню, если ему что-то не нравится, очень быстро выходит на улицы, демонстрирует свое отношение. Там есть военные, которые в очередной раз, если что, могут предупредить о вероятности военного переворота, как это уже было в истории с антикоррупционными ведомствами и решением Зеленского их переподчинить. Ну, то есть, и обратите, опять же, внимание, что прямо сейчас ни американцы, ни русские не говорят о том, что на встрече будут вот прямо конкретные какие-то прорывы. То есть Песков, вот я, по-моему, пару часов назад он заявил, что никаких прорывов не ожидается, вообще как бы никаких. То есть Песков транслировал такой абсолютный, не то что пессимизм, тут нельзя говорить с их стороны пессимизм-оптимизм, потому что войну-то Путин заканчивать не хочет. Но Песков транслирует абсолютно отсутствие планов на какие-то договоренности. Трамп немножко более оптимистичен, вот он заявляет, что все-таки я надеюсь, что заключим сделку, но тем не менее постоянно говорит, что я не уверен, я не знаю.
Но он
То есть
занижает, мне кажется, он очень занижает ожидания. Это же Трамп, который всегда говорит, что мы победим, мы все в 24 часа закончим, мы все сделаем, мы это сделаем, мы всегда все. Он как-то очень занижает ожидания.
ну, еще раз, для него важен сам факт. Ему важно поговорить, пообщаться. Трамп, я думаю, прекрасно понимает, что никакого конкретного результата по прекращению войны в Украине Трамп с Путиным достигнуть не могут, потому что ни один из них не является президентом Украины. Ни один из них не представляет украинский народ. И оба они уже обломали зубы о Зеленского. Ну, то есть Путин обломал зубы практически в буквальном смысле за все эти 3 года с лишним, с половиной уже. А Трамп, ну, пытаясь на Зеленского влиять, встречая сопротивление, сначала сопротивление там жесткое, потом сопротивление мягкое, погруженное в там, комплименты, дипломатию и так далее. Но, тем не менее, я пока что-то не вижу ни одного пункта, по которому Зеленский бы сдал свои позиции, реальные. Еще раз, война продолжается, Путин хочет завоевать Украину по-прежнему. Зеленский не хочет, чтобы Украина была завоевана, не собирается Путину дать это сделать. И вот эта позиция остается. Все разговоры сейчас, которые вот ты процитировала про земли, про территории, они ведутся ровно с тем, чтобы создать, ну не просто создать видимость, а ну, действительно, чтобы придумать максимальное количество вариантов, с тем, чтобы потом из этих вариантов что-то выбрать. Вот можно называть там израильский вариант, какой-то немецкий вариант. Понятно, что, конечно, пример с Берлином отвратительный. То есть он сам по себе отвратительный. Но как можно сравнивать там потенциальный размен территорий или там совместный контроль над территориями суверенного государства и, соответственно, раздел союзниками Берлина или вообще Германии, которая была агрессором и которую союзники победили в войне. Ну, то есть, уму непостижимо. Но если брать сам принцип, то тот же Линдси Грэм и другие говорят о принципах. Мы, опять же, в разговоре с тобой вспоминали и ситуацию с, там, не знаю, с Японией, у которой с Россией до сих пор не заключен мирный договор. Но при этом вот Россия контролирует Курильские острова, и с Японией в целом вполне себе нормальные отношения, как минимум, были до развитого путинизма. Да? Поэтому рассматриваются эти самые разные варианты, при этом ни один из этих вариантов не может быть там, подписан на встрече Путина и с Трампом. Максимум, что может быть, вот просто максимум, это по результатам этой встречи они вместе объявят, что мы предлагаем Украине вот такой вариант. А дальше все равно решать это Украине, решать Зеленскому. И кто бы там чего ни говорил про то, что Украина, говорю, марионетка Соединенных Штатов, что она сделает то, что Соединенные Штаты скажут. Ну, мне кажется, что как раз последние полгода, как минимум с момента прихода Трампа в Белый дом, Украина показала, что вот да, союзник, да, партнер, конечно же, зависит от Соединенных Штатов, финансово, военного отношения, но 100% не марионетка.
Вот ты как раз напомнил о том, что связана очень большая история с Аляской, там российско-американская компания и так далее. Действительно, длительная история, значит, вот этой вот русской Аляски и так далее. Но вот глядя на обе делегации, вряд ли Путин согласится, потому что нет уже главного историка его, Мединского, в делегации нет. Как же без Мединского, значит, будет он что-то говорить Дональду Трампу и рассказывать про Аляску, но тем не менее делегации с российской стороны уже известно. Это Лавров, это Ушаков, это министр обороны Белоусов, министр финансов Силуанов, Кирилл Дмитриев, который постит фотографии с самолета, ну и уже даже сам самолет известен. Вот российскую делегацию к Трампу повезли на том самом кокаиновом самолете, то есть Ил-96 специального летного отряда России. Вот, судя по данным Flight Radar, как раз это самолет с тем же бортовым номером, что и вывозил из Буэнос-Айреса кокаин 400 килограмм, когда там, значит, обнаружено было. Вот Кирилл Дмитриев вот это опубликовал, значит, вот уже на пути, собственно говоря. Этот самолет стал известен 7 лет назад, когда вот в зданиях российского посольства изъяли, собственно, 400 килограмм кокаина. Ну вот и аргентинская полиция опубликовала фотографию российского лайнера, на котором предположительно вот кокаин перевозился, вывозился и так далее. Вот расследование показало, что для этого использовалась дипломатическая почта МИД России. Ну, вот, собственно, этот же самолет отправился сейчас на Аляску. И что касается делегации американской, пока не до конца известно, количественно известно, неизвестно до конца, кто там будет, но мы можем предположить, что это и Марко Рубио, и который действительно называл Владимира Путина и военным преступником, и убийцей, и гангстером, и Стив Уитков, и кто-то еще может быть. Но вот такой интересный
Скотт
состав.
Бессон, скорее всего, будет.
Вот Скотт Бессент как раз, чтобы поговорить про финансы. Что состав делегации нам говорит? Мне кажется, как будто бы тема Украины получается даже далеко не единственная, мягко скажу вот так.
Ну, собственно, я об этом с самого начала и сказал, что, конечно же, когда для Трампа принципиально важны отношения с Россией в контексте его отношений с Китаем, то, конечно же, встает ряд вопросов, в котором там, стороны должны договариваться, а не расходиться. Если по вопросу о скончании украинской войны позиции явно разные, то дальше есть там потенциальное сотрудничество в Арктике, снятие санкций хотя бы частичное, О чем буквально сегодня как раз министр финансов Скотт Бессон сказал, что да, мы рассматриваем сейчас вариант частичного снятия санкций, который будет касаться энергетики и частично авиационной промышленности Российской Федерации, которая не может жить без там запчастей, которые поставляют, в частности, Соединенные Штаты. И понятно, что эти вопросы рассматриваются, они будут предлагать Путину, ну, практически все. Вплоть до, звучали даже, это, конечно, было очень забавно слушать, звучали слова о предоставлении России доступа к освоению Аляски. Вот это одна из тоже таких, ну, конечно, для Путина должно быть приятно. Просто на словах, да, не только на словах, но потенциально в будущем будем вместе осваивать Аляску. Вот тут есть разные еще месторождения. Хотя, ну, на Аляске практически все освоено, давным-давно работают крупнейшие американские компании, нефтяные, но всегда можно предложить России долю символическую хотя бы, что опять же Путин сможет потом представить как победу. Все, что происходит, это Трамп хочет дать Путину максимум, что он может дать, с тем, чтобы уговорить его а. все-таки пойти на хотя бы временное перемирие с Украиной, и б. дальше, детали мы этого не знаем, еще раз, помочь ему, Трампу, выстроить правильные отношения с Китаем. Про это никто не говорит вообще, естественно, но это является одной из главных тем предстоящих, вообще всех разговоров, которые Трамп с Путиным проводит по телефону, и, собственно говоря, одной из главных тем этой встречи. Что касается вообще состава делегации, вот ты начала с того, что Мединского там не будет. Это, кстати, было условие американской стороны. Мединского планировали изначально включить, но американская сторона, как это уже было однажды, выступила против, просто потому что ей принципиально важен высокий уровень российской делегации. Высокий уровень. То есть встреча действительно должна быть на высшем уровне. Вот есть президенты, есть их ведущие министры. А с российской стороны присутствие Белоусова оправдано, потому что он министр обороны, и обсуждаться все-таки война в Украине тоже будет. Зачем там Мединский? Что он там должен делать с его статусом? Кирилл Дмитриев, да, потому что вот есть Уитков, есть Дмитриев. И типа эти двое изначально представляли Россию и Штаты на таком уровне челночной, что ли, дипломатии. Поэтому, еще раз, Трамп, конечно же, американская страна, просто одним из ее условий был высокий представительский уровень российской делегации. Ну, и я думаю, что Путин здесь тоже с удовольствием на это пошел. То есть, получается, действительно, глобальная большая встреча на высшем уровне. Поэтому историческая эта встреча в любом случае уже стала и станет. Но с точки зрения того самого глобального пиара, с точки зрения шоу, с точки зрения демонстрации всему миру, что Россия по-прежнему там мощная и с ней вынуждены считаться сами Соединенные Штаты. В этом смысле, конечно же, еще раз, это победа Путина. Вот. Но с точки зрения конкретных результатов, какие, например, последовали, опять же, за встречей Горбачева и Рейгана в Рейкьявике, ну, просто небо и земля, сравнивать бесполезно. Если у той же встречи в Рейкьявике последствия были вполне конкретные и осязаемые, это просто стремительное сближение Соединенных Штатов и Советского Союза, это ряд конкретных договоров, кстати, не только касающихся ограничения, не только касающиеся ограничения гонки вооружений, но и там потенциальный вывод войск из Афганистана тогда обсуждался не то чтобы в подробностях, но обсуждалась миролюбивая политика Советского Союза. И напомню, через 2 года войска-то были выведены. Сейчас вот ничего подобного близко ожидать, на мой взгляд, не стоит. Есть, кстати, очень много еще таких интересных вещей, которые, мне кажется, имеет смысл обсудить. Очень многие говорят, что многие в Фейсбуке, в соцсетях дискутируют и говорят о том, что а вот как было бы здорово, по-моему, там Саша Морозов, политолог, написал, что вот как было бы здорово, или сейчас вот даже не помню точно кто, могу ошибиться, сори, Саша Морозов, если не ты, когда вот будет здорово, если прилетает Путин, а его тут же там маршал,
Арестовывают.
значит, берут под ручки, ведут куда-то. Ну, во-первых, напомню, что Америка не поддерживает Римский статут, поэтому решение МУС она выполнять не обязана. Понятно, что этого не произойдет, но вот есть действительно вся надежда сейчас на тунитов. Я однажды уже сказал об этом у себя на YouTube-канале, кто такие туниты. Это в фольклоре тлинкитов, а тлинкиты это народ, населяющий в том числе там, часть Аляски, часть Канады, древний народ. Так вот, у них туниты это такие злые духи, великаны, которые утаскивают, уносят плохих людей. И именно поэтому есть такое явление, как аляскинский треугольник или аляскинская Бермуда. Это такая зона как раз, где происходят разного рода аномалии, магнитные, в том числе Бермуда с севера. Это зона между Анкориджем, Джуно и Бару. И там местные исследователи не раз отмечали совершенно необъяснимые исчезновения людей, самолетов, лодок. Одни связывают с экстремальными погодными условиями, другие с геомагнитными аномалиями, которые могут влиять на приборы навигации. И вот как раз у тлинкитов в фольклоре ходят легенды про тунит, тех самых таинственных великанов, уводящих людей. Поэтому, если вот кто-то рассчитывает на то, что на этой встрече что-то ужасное произойдет с Путиным или с Путиным и Трампом одновременно, то надежда вся только на тунит, ну или на перманентно активные вулканы Алеутской дуги. Напомню, что эта цепочка там, простирается от материка до Камчатки. И вот если вдруг вулкан начнет извергаться, тогда да, тогда можно на что-то в этом смысле рассчитывать. А вот само по себе то, что я сейчас об этом вспоминаю, конечно же, говорит о том, что, опять же, нынешняя встреча, вокруг нее, у нее много элементов шоу. И те самые ведущие американских вечерних программ, кстати, не только такие там суперизвестные, как Джимми Фэллон, да, они сейчас, я вот буквально вчера смотрел здесь в Аризоне как раз местную программу юмористическую, и там вот народ стебется по полной программе, обсуждая именно такие перспективы. А что может произойти на Аляске? А кого на Аляске больше? Гризли или белых медведей? Ну, на всякий случай, гризли, бурых и черных медведей намного больше. Обсуждается количество медведей на Аляске и в России, например, да? Обсуждается меню, что они будут есть, что ест Путин. То есть вот пока все это, конечно, здесь, в Штатах, позиционируется как большое-большое шоу. И не более того. Повторяю, на практические результаты не рассчитывает никто.
Ну, вот шоу это навевает еще и историю встреч Трампа и Путина. Они же встречались неоднократно, и предыдущие встречи их, нужно сказать, что когда Дональд Трамп приезжал, привозил в Москву конкурс «Мисс Вселенная», он тогда, это было известное сообщение Дональда Трампа в Твиттере, еще тогда Твиттере действительно, что он привез, значит, «Мисс Вселенную» в Москву, и будет ли Путин его новым лучшим другом, задавался вопросом Дональд Трамп. Но а последняя их встреча была на саммите в Хельсинки в 2018 году. Ну и на протяжении многих лет Трамп утверждал, что очень хорошо знает Путина, отрицал какие-либо с ним отношения. Ну и я предлагаю вспомнить два ответа Дональда Трампа. 2000, я напомню, 2018 год. Вовсю идет уже война России в Украине, уже аннексирован Крым, захвачена территория Украины. Ну и Дональд Трамп встречается с Путиным в разгар расследования, в том числе вмешательства России в выборы 2016 года. Вот предлагаю посмотреть пару ответов Дональда Трампа.
Mr. President, you tweeted this morning that it's U.S. foolishness, stupidity, and the
Господин
Mueller probe
президент,
is
вы
responsible for
написали
the decline
сегодня
in
утром в
U.S.
Твиттере,
relations with
что в
Russia.
ухудшении отношений США с Россией виноваты глупость и недальновидность США. Считаете ли вы Россию виновной в чем-то конкретно? И если да, то в чем и как, по вашему мнению, она должна за это ответить? Трамп отвечает, я считаю виновными обе страны. Я думаю, что Соединенные Штаты поступали очень глупо. Я думаю, что все мы были очень глупы. Мы должны были начать этот диалог, который мы проводим сейчас здесь, очень давно, честно говоря, задолго до того, как я вступил в должность президента. И я думаю, что все виноваты. Я думаю, что сейчас Соединенные Штаты делают шаг вперед навстречу к России, мы сближаемся, у нас есть шанс сделать что-то действительно великое, будь то прекращение распространения ядерного оружия, что в конечном итоге мы должны обязательно сделать, а это, вероятно, самое важное, над чем мы можем работать. Но я действительно считаю, что мы все совершили некоторые ошибки. Вот никакой вины, получается, значит, России нет. Еще раз напомню, 2018 год. Я уж не говорю, конечно же, про Грузию 2008 год и так далее, так далее, так далее. И второй ответ, который мне тоже кажется достаточно важным, еще один вопрос журналиста на той же пресс-конференции.
Just now, President Putin denied having anything to do with the election interference in 2016.
Только что президент Путин отрицал вот при нас всех свою причастность и причастность России к вмешательству в выборы 2016 года, хотя все спецслужбы США пришли к выводу, что Россия вмешивалась в выборы. Мой первый вопрос к вам, господин президент Трамп, кому вы верите? И мой второй вопрос. Можете ли вы сейчас сказать президенту Путину, учитывая, что на вас смотрит весь мир, сказать Путину, что произошло в 2016 году неприемлемое, и попросить его больше так не делать? Трамп отвечает. Позвольте мне сказать, у меня есть две мысли на этот счет. Да, есть группы, которые действительно считают, что Россия вмешивалась, но при этом у меня вопрос, почему ФБР никогда не забирали сервер Демократической партии? Почему они не забрали тот сервер? Почему ФБР приказали покинуть офис Национального комитета Демократической партии? Я задаю себе этот вопрос уже много месяцев. Я пишу об этом в Твиттере и в социальных сетях. Где сервер Демпартии? Где сервер Хиллари Клинтон? Я хочу это знать, где и что там написано. Учитывая все это, я могу только сказать, да, ко мне пришли мои люди и из ФБР, и некоторые другие, они сказали, что, по их мнению, это дело рук России, Россия вмешивалась. Но вот есть президент Путин, он только что четко сказал, что это не Россия. И я скажу так, я верю, да, я не вижу никаких причин, по которым это должна быть Россия. Вот журналист задает вопрос, кому вы верите, ФБР, своим сотрудникам администрации или Путину. И Дональд Трамп фактически отвечает, что я верю Путину. Но вот все это, вот эти вот все уроки из прошлого, хоть какие-то, можно извлечь? И может ли Дональд Трамп извлечь эти уроки сейчас?
Саш, еще раз, все зависит от того, какую цель ставит перед собой Дональд Трамп. Если Дональд Трамп ставит перед собой цель уничтожения Путина и путинизма, то, наверное, конечно, он все эти уроки учел, давным-давно разочаровался в Путине и так далее. Но, на мой взгляд, очевидно, что он не ставит такую цель близко вообще. То есть Путин, вернее, Трамп не рассматривает их отношения с Путиным, еще раз, как дуэль, как такое мощнейшее соперничество. Он по-прежнему надеется все-таки, да, Путина как-то уговорить. Мне кажется, здесь главная ошибка, она повторяется из раза в раз, и она в этом смысле Трамп, наверное, все-таки пока ничего не понял. А не понял он именно главного, что, еще раз, что бы там Путин ни говорил, кто бы что ни говорил, Путин – это действительно преступник. И речь идет даже не только о нападении на Украину, а в целом об отношении к жизни, об отношении к людям, об отношении к людям в собственной стране. Там Путин диктатор. И Трамп исходит из того, даже понимая, что он диктатор, что Путин все-таки человек рациональный, что с ним можно договориться, что Путин готов на какие-то промежуточные меры ради удовлетворения своего тщеславия, своих амбиций, возвращения в клуб великих держав, вот это все. Но проблема в том, что Путин не готов в этом смысле быть беременным наполовину. Он хочет или все, или ничего. Он хочет там, снятие санкций с Россией, он хочет закрепления за Россией официально признания международным сообществом, не только Соединенными Штатами, Крыма за Россией. Он хочет признания, как минимум, завоеванных даже частично Россией областей Украины. Но главное, он хочет, чтобы Трамп просто взял и признал на уровне, вот в личном разговоре, что Украина, так же как Армения, Казахстан, Азербайджан и прочие страны бывшего Советского Союза, это его задний двор, это его зона влияния Путина. И что он хочет, то и делает. Это зона его жизненно важных интересов. Путин будет говорить Трампу о том, и уже говорил, что вот есть национальные интересы США. Путин уже говорил Трампу, что вот, а есть Мексика, есть Канада, а представь себе, что если бы там мы покусились на эти, что бы ты делал, ну и так далее. Да? И Трамп в этом смысле, разделяя философию Путина, он готов с ним согласиться, что это его зона влияния. Но здесь дальше начинаются ограниченные возможности Трампа. Возможности, которые ограничены американской конституцией, американской политической системой. Еще раз, если бы завтра там Трампу сказали, что все, ты можешь делать, что хочешь вообще, я абсолютно уверен, что он подписал бы с Путиным там любой договор, и если надо, вел бы войска для того, чтобы вытеснить там украинцев из, ну, короче, присоединился бы к войне, но вполне возможно, стране Путина. Такой возможности у него нету, и в этом заключается, ну, большой оптимизм. И поэтому Трамп, конечно же, вынужден действовать и будет действовать, исходя из стратегических интересов Соединенных Штатов, которые, повторяю, вступают в противоречие с интересами путинской России. Вот такая вот, такой клубок противоречий. С одной стороны, безусловная личная симпатия к Путину. Мне кажется, эта личная симпатия, ее не скрывал никогда сам Трамп. Он эту личную симпатию постоянно демонстрировал и продолжает демонстрировать. И он продолжает демонстрировать симпатию, надежду, веру в то, что с Путиным может говориться. Он готов на максимальные уступки. То есть в любом случае Трамп выбрал путь, конечно же, умиротворения агрессора. Это так называется. Поэтому с этой точки зрения параллель там с Чемберленом вполне себе уместна. С той разницей, что Чемберлен Гитлера, там, как я понимаю, очень боялся и совсем ему не симпатизировал, а Трамп Путина прекрасно понимает, не боится и симпатизирует ему. Поэтому это факт. И то, что Трамп занимается сейчас, то, что эта встреча, она легализация агрессора, это тоже факт, еще раз, о нем просто нельзя забывать. Это огромный, важный исторический пиар-факт, это большое историческое пиар-достижение Путина. Вот посмотрите, если долго гнуть свою линию, если долго там плевать на все и всех и угрожать миру ядерным оружием и новыми завоеваниями, то тогда, да, с тобой будут разговаривать, с тобой будут разговаривать президент Соединенных Штатов, и обвинять будет в проблемах в отношениях кого угодно, прежде всего предыдущую администрацию, но не тебя. Да? Поэтому еще раз, конечно, это большая победа для Путина. А дальше начинается то, что Трамп не может. В делегации Рубио, в делегации Скотт Бессент. Трамп не диктатор. Трамп не авторитарный лидер, что бы там ни говорили про его замашки. Поэтому дать Путину то, что он хочет, он не может. Максимум, что он может, это попытаться с ним вот стратегически договориться о каких-то уступках в отношениях, еще раз говорю, с Китаем. Или сейчас попытаться Трампу делать все, чтобы уговорить Путина пойти на хотя бы какое-то короткое перемирие. Ну, давайте там месяц не повоюете. Нам нужно сделать какое-то совместное заявление. Для Трампа, опять же, принципиально важна пресс-конференция. Вот то, что будет, когда они оба выйдут, опять же, станут на трибуны, принципиально важно, чтобы он вот там встал и сказал, у нас был очень содержательный разговор с Владимиром Путиным. Это была важнейшая встреча, это была историческая встреча. Она помогла нам продвинуться вперед, бла-бла-бла-бла-бла. Вот это вот все сейчас для Трампа очень важно. И чтобы он сказал, чтобы они с Путиным вместе сказали, что мы договорились о сотрудничестве, наши страны будут сотрудничать, у нас есть чего делать, осваивать Арктику, обеспечивать там международную безопасность. Ну, короче, говорят много вот таких важных общих слов. Ничего конкретного по Украине там не будет. Нащупали точки соприкосновения, договорились о путях мирного урегулирования, будут продолжены переговоры. Трамп, напомню, для него в этом смысле, в контексте отношений с Украиной, принципиально важно, чтобы они заявили о трехсторонней встрече с участием Зеленского, что Следующим шагом будет организация трехсторонней встречи с участием Зеленского. Однако, опять же, всю дорогу то Песков, то Лавров, то лично Путин говорят о том, что встреча с Зеленским возможна только после того, как будет подготовлено соглашение об окончании войны с учетом интересов России. То есть выполнен ультиматум Путина, который выполнен не будет. Все. Поэтому, еще раз, мы снова в тупике. Есть шоу, для кого-то красивое, для кого-то уродливое. Все зависит от угла зрения. Но конкретного результата по прекращению в Украине на этой встрече достигнуто, повторяю, не будет. Так же, как и не будет никаких мега-грандиозных уступок со стороны Трампа России, как бы сейчас этого не опасались.
Вот мы начинали с Китая, и к завершению тоже хочется про Китай. Ну, то есть ты вспомнил сначала Китай, я это приберегла на самый финал, потому что Китай же, мы как-то забываем, что Китай – знаменитое приарктическое государство. Китай себя объявил в 2018 году, вот тогда он опубликовал план полярного шелкового пути, который предусматривал, собственно, доступ к природным ресурсам Арктики и значительную роль в управлении вот этим вот северным торговым путем. И тогда, в 2018 году, Китай назвал себя приарктическим государством, хотя расстояние 1500 километров, в общем-то, разделяет с полярным кругом. Тем не менее, вот они договорились о совместном развитии с Россией арктического транспортного маршрута, который должен выступать к дополнению уже к существующему экономическому поясу шелкового пути и морскому шелкового пути 21 века, как это называется в Китае. То есть это такой совместно российско-китайский проект по развитию транспортного коридора «Северный морской путь» и его интеграция в китайские проекты. Вот это все в 2018 году мы увидели. Активно Китай начал работать. Потом он пересмотрел свою позицию, перестал себя называть приарктическим государством, но, тем не менее, так сказать, ну, ложечки нашлись, но, в общем-то, шлейф от этого остался некоторый. Плюс еще и Китай производит ледоколы. Казалось бы, где Китай, где ледоколы, зачем это все нужно, сразу все понятно становится. Вот если теневые сделки будут касаться как раз Арктики, ну, тоже, учитывая Аляску, все-таки очевидно, что как-то это все взаимосвязано тем или иным образом. Вот Арктики, взаимодействие в Арктике, плюс Арктика, вспомним, Гренландия несчастная, это все про тоже туда же все было, система раннего предупреждения, пусков ракет, например, и прочее, 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 безопасность, Трамп об этом очень много говорил. Трамп же должен что-то Путину предложить, вероятно, по Арктике, по взаимодействию, раз уж Россия с 2018 года с Китаем работает по Арктике, как раз. Вот эти теневые сделки. Китай, значит, получается, единственный, кто должен действительно опасаться каких-то результатов вот этой встречи, особенно если учитывать, что, да, Украина – это как ширма, как прикрытие, тема Украины как прикрытие, и никаких решений не будет, то Китаю-то должно быть не очень это все приятно.
Ну, я думаю, что Китаю это не очень приятно, при этом Китай, конечно же, помнит, что если миллиард его населения один раз не позавтракает, то все остальное человечество сможет завтракать, обедать и ужинать в течение как минимум месяца. Ну, то есть Китай, ты сказал, что он там не арктическая держава, далеко находится, но Китай, безусловно, это передовая держава с точки зрения темпов экономического развития, усиления геополитического влияния. И напомню, что если вот взять и послушать там китайских стариков, ну, стариков, ровесников Трампа, Путина, то среди них точно найдутся те, кто скажет, да пусть эти варвары выясняют отношения, имея в виду там американцы, русские, британцы, все на, значит, на одно лицо. Я в данном случае здесь нет никакого расизма, да, там, проявления с моей стороны, просто я своими ушами слышал от милых китайских стратегов, как раз особенно подвыпивших, такие рассуждения, что, слушайте, это вы, там, вы для нас все варвары. Так вот, я думаю, что выглядит это примерно так. Вот, там садится Путин с Трампом, и в какой-то момент Трамп ему говорит, что слушай, ну ты же прекрасно понимаешь, что у нас есть одна грандиозная общая угроза. Это Китай. который хочет вытеснить нас отовсюду. Китай – угроза для нас, вот посмотрю, у нас с ним торговая война, но для вас это еще больше угроза, потому что они захватят весь ваш Дальний Восток. Вы им нужны просто как инструмент. На самом деле пройдет 5-10 лет, и вы им будете нужны только исключительно как рабочая сила, как вассал, как территория и так далее. Поэтому нам с тобой принципиально важно, Владимир, сейчас договориться о сотрудничестве, как сделать так, чтобы вместе сдерживать Китай. Там хрен с ним с идеями по сдерживанию России, с которыми выступал раньше Байден, это меня не интересует, я не хочу тебя сдерживать, делай что угодно. Да? А вот нам нужно вместе сдерживать Китай. Вот это принципиально важно. Но и я готов здесь пойти тебе навстречу, вот здесь, вот здесь, вот здесь, но давай еще, пожалуйста, все-таки сделай что-то по Украине, заявление сделай, выйди, скажи, что мы договорились, а там дальше уже посмотрим. Вот примерно такая риторика, я уверен, будет у Трампа, на что Путин будет отвечать, что ну нет, почему, мы не в вассальном положении, у нас, посмотри, наш Дальний Восток, мы его контролируем, мы тоже развиваем, мы становимся с каждым днем все сильнее, мы понимаем, значит, угроза Китая, но на самом деле Китай миролюбивый, ни на кого не нападал, с Китаем мы договоримся, поэтому, Дональд, ну, суди сам, как бы, кто здесь, это ты нам должен оказывать известную услугу, да, поэтому давай лучше уж возьмем и поделим мир вместе, и Арктику хотя бы, да, вот между Китаем, Россией, Соединенными Штатами, там еще, конечно, есть какая-то маленькая Норвегия непонятная, там еще, конечно же, есть Исландия какая-то, да, Гренландия. Но я думаю, что мы с этим как-то разберемся. Там все-таки ты договоришься с Норвегией. Ну, в общем. То есть, вот я понимаю, что там кто-то сейчас может сказать и написать, что это все просто болтовня, и там откуда, типа, вот Кучер может знать, что непосредственно они будут обсуждать. Но как-то вот, не знаю, ну не ошибался до сих пор. Ни в отношении начала войны в Украине и позиции Соединенных Штатов, ни в отношении, кстати, разговоров Трампа и Путина. Опять же, если мы вот возьмем аспект Украины, то смотри, просто, опять же, схема осадки. Вот что произошло с момента инаугурации Трампа? Много слов, много разговоров телефонных. Много обсуждений, много опасений либералов всех мастей о том, что вот сейчас там сдадут Украину. Да? Много шума. В сухом остатке война продолжается, обстрелы украинской территории продолжаются, российская армия наступает, более того, не просто наступает, а каких-то успехов достигает, в частности, последние дни российская пропаганда только и трубит о том, что там за день завоевали какой-то рекорд поставили, то ли за день, то ли за месяц, сори, я сейчас не готов цитировать точно это сообщение, российской, повторяю, пропаганды, там, оно одновременно и ТАСС, и РИА Новости, и Комсомольская правда писали. То есть ничего принципиального на войне не меняется. С той только разницей, что украинцам, безусловно, приходится тяжелее, потому что увеличение поставок оружия тоже не происходит. То есть, если мы говорили, что при Байдене было недостаточно оружия, да, недостаточно, но поставки увеличивались, объемы поставок постоянно увеличивались. Сейчас, опять же, есть риторика Трампа, то приостановили, то снова будем поставлять новые там системы, но если взять динамику, то никакого грандиозного увеличения поставок оружия или финансовой помощи Киеву не произошло. Поэтому поэтому там опять мы все время возвращаемся к этому моменту и к констатации этого факта, что по Украине никакого прорыва пока нет и быть не может. И да, как это там не грустно бы звучало, но если мы говорим о результате, о котором постоянно любит говорить Трамп, что неважно, как я добьюсь, главное результат, то результата пока нету. Все. Если, конечно же, я уже не раз говорил, и нашим зрителям говорил, кто меня упрекает в каком-то там антитрампизме. Нет у меня никакого антитрампизма. Я первый буду аплодировать Трампу, там скажу, что 20 раз я был неправ в своем пессимизме. Если в итоге там переговоров Трампа с Путиным однажды там не американские маршалы, а тот же Кирилл Дмитриев вместе с Лавровым и Мединским возьмут и предъявят Путину некий ультиматум, добившись с него отставки, как это произошло с Николаем II. Понятно, фантастика, да? А потом мы узнаем, что это Трамп с ними договорился, он их подкупил. Или, соответственно, если Путин, в итоге Трамп так дожмет Трампа, Путина, что он выйдет и скажет, что да, все, хорошо, мы соглашаемся на этот вариант, а дальше получается так, что Путин ни на кого больше не нападает, ни на Европу, ни на Украину. Американцы вкачивают в Украину бешеные деньги, восстанавливают экономику, и большая часть, там 80% территории Украины, на сегодняшний момент Россия контролирует 18%, превращается в процветающее мирное государство, и Путин больше туда нос не сует. Еще раз, просто скажу, что Трамп молодец, гений и все остальное. Пока сейчас, ну не могу я, очень хочу, но не могу констатировать гениальность Дональда Фредовича Трампа. Ну не могу, нету. Гениальный пиарщик, гениальный шоумен, очень красиво, ждем встречи, будем с удовольствием наблюдать, смотреть, ждать, комментировать. Конкретных результатов пока не видно.
Ну, действительно, будем ждать, ждать, и очень интересно, что же произойдет. Ну, а пока, кстати, ровно, по-моему, в процессе нашего с тобой разговора у Breakfast Show теперь 900 тысяч подписчиков. Я прямо смотрю на эту цифру и просто не верю, не верю. Это вообще что-то невероятное. Это Максим Поляков все, всем говорил, что до конца лета обязательно нужно. Вот даже получилось до середины августа. Ну, а тем временем всем зрителям я напоминаю, поставить лайк, пожалуйста, подписаться на канал Breakfast Show, если вы еще не в числе тех, которые 900 тысяч человек, те, которые подписаны, и обязательно подписаться на телеграм-канал и YouTube-канал Стаса Кучера. Вот все вы найдете в описании к трансляции. Станислав, спасибо большое, что нашел время присоединиться, и будем вместе следить за тем, что будет на Аляске. Ну спасибо. И не только. Спасибо, пока. Скучно не будет. Скучно точно. Следить мы будем все вместе, и следить завтра будем в Breakfast Show тоже с Юлей Панкратовой. Мы с Юлей Панкратовой вдвоем будем. Ну и на выходных, конечно, всем большое спасибо. Спасибо Станиславу Кучеру в первую очередь. Все, спасибо, пока.